стереотипы. И теперь я хотела пройтись по типологии культур, которая на самом деле не столь важно знать типологию, это просто как шаги, по которым мы можем любую культуру разложить на какие-то элементы и уже сделать выводы об этой культуре, подготовиться к возможному поведению. И уже условно, когда американец будет там очень конкурентно и агрессивно с нами спорить, мы уже будем понимать, что он не то чтобы ужасно настроен против нас, а у них такой подход. Там, либо, допустим, он может делать это с улыбкой и мило, но посыл будет там все тот же. Вот сейчас я буду говорить какие-то культурные вот такие, вот эти элементы этой культурной классификации, а мы будем с вами вот как раз здесь в рамках дискуссии попробовать накидать культуры и что для них свойственно, и как это проявляется. Значит, таких классификаций культур существует довольно много, они, между прочим, так перекликаются очень сильно. Ну, самая из них такая усредненная, удобная и при этом самая проработанная – это классификация Герта Хопштеде, которая состоит из таких параметров, как их там 6 или 7, сейчас мы увидим. Первый параметр, по которому можно классифицировать все культуры – это индекс дистанции власти.
Извините, пожалуйста, а это кто?
Герт Хопштеде – это антрополог и специалист по межкультурной коммуникации.
Бельгийцы, датчанин.
Это не важно.
Вот. Соответственно, у него из хорошего, почему я еще его люблю, потому что у него есть целый сайт, где у него уже предложена готовая классификация по всем основным странам. То есть можно зайти и просто воспользоваться, не думать, не докручивать. Это такой удобный инструмент. Но мы в любом случае разбираем, что это значит. То есть первый критерий – индекс дистанции власти. Это значит, что в культуре власть сильно, ну, как бы стратифицирована, отделена от подчиненных, либо все примерно находятся на одной ступени, и власть воспринимается просто как человек, который в данный момент выполняет функционал как руководителя, при этом он ничем не отличается от меня, сегодня он, там, завтра я, просто вот сейчас у него такие функции. В культуре, где индекс дистанции власти высок, это может быть вознесено до образа, что это там приближенный наместник. Соответственно, когда мы говорим про высокий индекс дистанции власти, где власть сильно отделена от народа, что мы здесь, какие примеры культурные можем привести?
Власть сильно отделена от народа?
Ну, где, вот, там, как это может проявляться, допустим, кроме того, что там президент, там, я не знаю, как царь, наместник бога, либо это просто временно исполняющий, как это может проявляться? Северная Корея, допустим,
Китай.
Диктатура,
наверное, у нас тот период, когда был Сталин, да, то есть он был таким жестким диктатором. Такой.
Ну да, 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 то есть любая диктатура. Да, дальше мы если... Дальше, если мы...
Где, у вас в Беларуси?
Да. Дальше, если мы опускаемся до уровня организации, здесь тоже. То есть, условно, руководитель, директор, он, его слово незыблемо, если он сказал, так и будет, или его мнение, просто все понимают, что за ним решающее какое-то действие, просто потому, что на нем самая большая ответственность. И тогда, в общем, консилиумы все предлагают, а в конце приходят к какому-то решению, говорят, ну хорошо, будет вот так, вот потому что вот такие риски, там я за них несу ответственность и так далее. То есть это тоже работает. Еще один хороший пример – это школа. В школе дети к учителю обращаются, уважаемый Сергей Иванович, или обращаются там Сергей просто. Вот, например, там в Европе, в Америке все обращаются просто по имени. В России очень склонны все уважаемые, вот этот глубоко уважаемый там Сергей Иванович. Сейчас, опять, вот тут важно сказать, что общности тоже влияют. В среднем по России индекс дистанции власти высокий. В современных сообществах, в каких-то школах, которые используют вот этот современный подход, может быть, в крупных регионах, типа, например, Москва, там даже, ну, какие-то московские школы, здесь может меняться немножко, быть меньше вот, это, вот этот индекс дистанции власти. Я знаю много преподавателей, которые представляются Настя там или Анастасия без отчества, например. Но по массовому все равно принципу, все равно мы говорим о том, что в России индекс дистанции власти высокий, а условно в Америке индекс дистанции власти низкий. Это как бы первый такой критерий, по которому, опять, как мы это используем? Если мы привыкли, что к нам обращаются Анастасия Игоревна, а я приезжаю в другую страну, и мне говорят, хей, Настя, это не потому, что они меня не уважают, а потому, что у них так принято, и это нормальная норма коммуникации.
можно вопрос? Получается, если в стране принят высокий индекс танцевать, значит, и в малых организациях он тоже будет высокий.
Ну, обычно это взаимосвязано, да. То есть, как бы если на уровне даже государственности вот это все принято, вот эти там расшаркивания, высокий индекс там дистанции власти, то обычно на более мелких уровнях оно будет копироваться. Ну, то есть обычно как бы все равно нельзя говорить, что очень большая разница здесь какая-то есть.
То есть, если я говорю, например, в США, то у них будет плюс-минус, мы можем предположить, что на всех уровнях, в школах будет низкий уровень дистанции власти в каких-то компаниях.
Да, то есть в школах у них будут обращаться на «ты», в компаниях часто у них руководители организации там сменяются раз в какой-то период, чтобы не было вот этого... Ну, чтобы было ротирование, чтобы каждый человек понимал, что он выполняет эту функцию там на протяжении вот этих там ближайших 5 лет. Через 5 лет есть тенденция, что его, скорее всего, делают не руководителем, даже, может быть, отдела. Ну, в смысле, не переведут в другую компанию на такую же руководящую позицию, а опустят в должности значительно, чтобы он как бы эту ротацию ощущал. Все, ты как был топ-менеджер, там теперь ты будешь руководителем небольшого отдела.
Стажером.
Ну, вот эта вот ротация, она позволяет. А потом через какое-то время
стажером
сделать руководителем, чтобы человек не привыкал, чтобы он однозначно всегда руководитель. Вот. Соответственно, это один из критериев. Второй критерий – индивидуализм и коллективизм. Но я думаю, что когда мы говорим про коллективизм, всем приходит в голову основной пример, там, Советский Союз и вся вот эта история коллективизма про то, что вот мы все вместе, все там блага должны быть там равномерно распределены и так далее, что мы там коллективным трудом и так далее. А индивидуализм кому присущ? Ну, опять-таки, да, самый такой простой пример – американцы, потому что конкуренция там каждый сам за себя и все остальное. Как это может транслироваться на уровне, к примеру, корпорации? Вот если есть индивидуализм и коллективизм, как это может быть деловой коммуникации прослеживаться, например?
Если ну, в стране, где коллективизм, компании обычно должны достигать общей цели, что ты ничто, если ты не приносишь какое-то благо для компании, и что-то в таком ключе, что вот мы команда, мы должны там все вместе что-то делать, мы должны быть удобны друг для друга. А в индивидуализме будет наоборот, вот там, не знаю, у меня есть цель, там, я хочу стать руководителем, и я ее достигаю, неважно, там, что у меня там есть коллеги, которые тоже при плюс-минус на моем уровне, но я развиваюсь сам, я не развиваю там кого-то из коллег, да, конечно же, там есть какие-то общие цели, ну, примерно, например, какой-то уровень продаж, но я сам хочу больше сделать для себя, а не для коллектива, и не для компании, по факту.
Да, то есть, на самом деле, даже если говорить про схему материальной мотивации, коллективистские культуры там и компании часто премия на отдел. Отдел хорошо в этом месяце поработал, все получат равную премию. Индивидуалистская культура, индивидуальный KPI, и каждый свой там план условно продаж самостоятельно выполняет. Про повышение тоже. Индивидуалистский, значит, там постоянно конкуренция. У кого выше показатели, какие-то этапы отбора, там борты, еще что-то. Это индивидуалистская культура, коллективистская, часто стараются как-то уйти от этого по старшинству, кто дольше всех в компании проработал, того условно и повысят, чтобы все как-то, чтобы не было никакой даже мотивации как-то друг с другом конкурировать. Всем как бы все правила понятны, все, вот Иван Петрович работает уже 15 лет, он ближайший там на повышение.
Хотя он сочинит. Он стал генеральным директором.
Ну, то есть, как бы здесь тоже интересно, как это проявляется. И опять, например, иногда представители индивидуалистских культур, нам, например, ну, все-таки Россию, кстати, когда сейчас ну, определяют, она находится где-то между. Исторически Советский Союз влияет на нас, на то, что мы больше коллективистские. Современные тенденции нашей близости к Европе, особенно на европейскую часть России, влияют в том плане, что мы активно проявляем сейчас индивидуалистские наклонности. Особенно, если говорить Москва, как высококонкурентный город, тоже очень сильно проявляется индивидуализм. В итоге по усредненным таким параметрам обычно Россию ставят где-то 50 на 50, что как бы коллективизм, индивидуализм. Но, например, если человек привык к коллективистскому поведению, ему сложно, если кто-то вдруг приходит и начинает с ним спорить, когда что-то делает, ну, то есть именно конкурентное, когда условно я вот что-то делаю, а коллега пришел, говорит, а я сделал. Человек привык, что вот все такое дружелюбно, мирно, и кто-то проявляет конкуренцию, мы сразу начинаем негативно оценивать. Хотя здесь нет негативного какого-то действия самого по себе, это просто культурный такой клэш. А тот человек не понимает, ну, как бы я делаю за себя, ты делаешь за себя, что я плохого тебе сделаю, ну, ты как бы покажи, что ты лучше меня, ну, ты как здоровая конкуренция. Это все может провоцировать конфликты, если не быть к этому готовым.
А получается, вот, например, смена работы тоже будет, ну, есть культуры, где, ну, например, та же самая Япония, Китай, когда там человек может всю жизнь проработать в одной компании, когда он приходит там стажером и там доходит до какой-то позиции в верхушке, а потом, когда выходит на пенсию, остается в этой же компании там для обучения последующих, ну, тех же самых стажеров. Это получается более коллективистское проявление или нет?
Ну вот когда оставляют, когда он уже выходит на пенсию и все равно остается в компании, это коллективистское проявление, потому что есть такое чувство, что типа, мы же семья, вот он столько лет проработал, и начинают удерживать, что он все равно в коллективе что-то получает. Такое бывает происходит. Хотя иногда это просто обусловлено тем, что этот человек действительно, ну как бренд-нейм такой, что он настолько ассоциируется с этой компанией, что то, что он остается в составе компании, даже выйдя на пенсию, компания может на этом тоже что-то иметь, ну, условно, потому что там такой человек там, в составе группы акционеров, у него могут быть какие-то связи, влияния, на которые они могут опираться. То есть тут нужно копать, если это вот такое прям чисто побуждение, там, ну, бывают и такие ситуации. Бывает,
Я
когда
имею
это
в виду
побуждение по семье.
тенденцию, что вот, ну, наверное, сейчас, по крайней мере, в Москве есть тенденция, что там, ну, каждый там, год, 3 года человек меняет работу, ну, плюс-минус, там, у кого-то 5 лет, у кого-то какая-то другой срок, ну, по крайней мере, там, пытается расти в должности, еще что-то. А есть там где-то, например, в регионах тенденция, что человек там работает всю жизнь, даже если там без повышения, без ничего,
Это
ну,
так
или
и
как
есть, потому что...
доходит до какого-то, например,
Да.
этапа, то начальника дальше он подняться, понятно, не может, и он остается на этом месте, там, не знаю, 30-40 лет сидит и все
Ну,
такое.
здесь первое, это может быть как проявление индивидуализма и коллективизма тоже, потому что когда я сам за себя ищу работу и каждый там год ее меняю, это значит, что я думаю, ну, грубо говоря, собственно, благополучие, финансы, там должность. Если я остаюсь долго в компании, даже когда в компании трудно себе решать, то мой приоритет коллективный. Как же я вот сейчас уйду, а сейчас же важные процессы, на мне важные задачи. И такое мышление очень многим свойственно. То есть поэтому оно действительно есть как проявление индивидуализма и коллективизма, а еще есть как проявление, там мы дальше вот дойдем сейчас, маскулинность и фемининность, как свойственные чертам, как свойственные культурам черты. Вот опять-таки вот эти карьерные там переходы свойственны маскулинности, а вот коллективная вот эта общность, она еще свойственна фемининности. То есть тут два культурных параметра.